Тема называется «Божье обеспечение через благотворение верующего». То есть вы должны знать о том, что когда верующий благотворит, он имеет Божье обеспечение, Божью благодать. В Деяниях 10:38 сказано, как Бог Духом Святым и Духом помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Но мы сегодня будем говорить о благотворении. И все мы знаем, что когда Иисус ходил в плоти, в человеческой плоти на земле, Он благотворил. Я хочу показать вам один важный принцип из Божьего Слова. Речь будет идти об Аврааме. И я хочу сказать, что когда Бог что-то впервые открывает нам в Библии, это имеет очень большое значение для нас. И оно, скажем так, если его применять, оно очень действенное. Давайте откроем Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Аврааму в этот момент было 75 лет. То есть 75 лет Авраам получил Божье обетование, что он произведет, как сказано тут, от тебя великий народ. Но почему же Бог медлил? В Римлянах 5 главе апостол Павел рассказывает, что иногда нам нужно проявить терпение, подождать, пока из невидимого произойдет видимое. То есть что-то получить в нашу жизнь. Но, конечно же, тут мы видим, что тут была явно такая, ну, как бы задержка, промедление ее назовем. И, кстати, ну, когда я писал проповедь, я поставил здесь слово «кстати», но чем больше читал эту проповедь, тем больше убеждался, что совсем не кстати. Отца Авраама звали Фара, что значит промедление. И к тому же он был идолопоклонником. И я вижу две причины этого Божьего промедления. Первое, Авраам не выполнял абсолютно точно то, что говорил ему Бог. Да, они с женой покинули Ур Халдейский, но в Слове Божьем сказано «пойди из земли твоей от родства твоего». А он берет, ну, скажем так, главу рода отца, при этом берет еще и племянника, который Лота, который, ну, скажем так, мягко достал некоторые хлопоты ему, и покидает дом. То есть, ну, и там много было вещей, которые он делал. То есть, он не должен был вроде и в землю египетскую пойти, но он в Египет пошел, не должен был взять себе наложницу, рабыню, Агарь. Ну, это вроде не входило в Божьи планы, но он совершал ошибки, скажем так. И вторая причина, на мой взгляд, такая основательная. Авраам получил Божье обетование, но не получил Божьего откровения, как исполнить его. Потому что, ну, вот как мы видим, мы должны или увидеть что-то, как должно произойти, или получить от Бога слово или откровение, как это должно происходить. И я хочу, чтобы мы сегодня рассмотрели события, описанные в 20 главе Бытия. Это история, связанная с Авимелехом. В это время Аврааму было 99 лет, его жене Саре было 90 лет, и она, несомненно, была красива, потому что царь Авимелех взял ее к себе в гарем, ну, а для количества в гарем не берут. То есть она была, несомненно, красива. К тому же, на этот момент Бог изменил Аврааму имя. Он стал Авраам, то есть отец народов. Было изменено и имя Саре, то есть добавилась буква «Р». И мы знаем, что когда Бог меняет имя человеку, Он меняет его судьбу. То есть я считаю, что на этот момент Бог со своей стороны как бы все подготовил. Дальше было время действовать Аврааму. Ну, теперь, как говорят, это, если описывать те события современным языком, то говорят, тут была налицо коррупционная схема. Но дело в том, что, как и в Египте, Авраам назвал свою жену сестрой. Я считаю, что тоже действительно были веские основания для того, чтобы он боялся. Он боялся, что его как мужа... В те времена существовал, скажем так, закон или правило, когда замужних жен не брали в гарем. Ну, а если нет мужа, нет причины, скажем так, беспокоиться. Поэтому он действительно боялся, что вот его могут убрать, и тогда жена на законных основаниях может попасть в чужой гарем. Поэтому он назвал ее сестрой. Но теперь, как я говорил, это можно назвать коррупционной схемой. Это предварительный сговор двух лиц с целью получения неправомерной выгоды. И выгода эта была очень велика, потому что царь Авимелех, ну, мы дальше потом прочитаем стихи эти, ну, царь Авимелех, скажем так, я бы сказал, он был поставлен в такие условия, что он даже с радостью отдал этот выкуп, эту выгоду небольшую, потому что он был, скажем так, он был наказан бесплодием. Он и его гарем, и его жены, жена и рабыни, все стали бесплодными. Это наказание Бога за то, что он взял замужнюю женщину в гарем. Конечно же, он оправдывался. Я же не знал, он же сказал, что это моя сестра. Ну, мы знаем, что незнание закона не освобождает нас от уголовной ответственности и, как теперь говорят, криминальной ответственности. То есть Бог пожал только плечами. Ну что я сделаю? Нельзя было брать. И давайте откроем Бытие, 20 глава, 7 стих. Тут Бог говорит Авимелеху: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк». И дальше, я считаю, это было откровение, которое, в общем-то, через Авимелеха Бог передавал Аврааму. Ну, не знаю, может быть, ну, это шутка, может быть, он боялся, что если Аврааму даст откровение, он опять что-нибудь сделает наоборот. Поэтому, ну, он так вот, и, скажем, и Авимелеха поставил такие условия, что ему нужно было уговаривать Авраама, чтобы он помолился о нем. И написано: «Ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив». Ну и ключевые стихи, давайте откроем 17 стих и 18. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рожать». И 18 стих объясняет: «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Аврааму». То есть, смотрите, ситуация такая. Авраам 24 года ждет Божьего обетования, но он молится за Авимелеха и за его гарем. Давайте еще откроем важные уроки. Есть Римлянам 4 глава, 18 и 19 стих. Речь идет об Аврааме. «Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое». 19 стих. «И не изнемогши вере». То есть прошло 24 года, а он не переставал верить. Вот тут нам очень большой урок, потому что мы хотим быстрых каких-то результатов. Вот только помолились, раз, через секунду все здоров, побежал дальше. Ну, бывает промедление. И часто связано как раз с нашими поступками это промедление. И дальше написано: он не помышлял. То есть если бы он задумался, если бы он размышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина во мертвении. То есть он не ходил вот этим видением, не ходил своими чувствами. Он просто верил Богу. Вы знаете, вот как можно сказать слово «вера» буквально двумя словами. Это верность Богу. И вот именно, смотрите, он признавал Божью, то есть он признавал Божью силу, что для Бога это бесплодие, ну просто это какие-то пустяки. То есть он смирялся перед Богом, и смотрите, он молится за Авимелеха, и результат, то есть там произошло в 18 стихе, описывается, в 17 стихе пишется, что и они стали рожать. То есть он разрешил проблему Авимелеха. И 21 глава Бытия, это вот 1-2 стих, как раз идут после окончания 20 главы. Ну, мы знаем, что разбивка на стихи условная. И первый же стих говорит о том: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как сказал». И второй стих: «Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его». То есть в старости она смогла родить. И я хочу сказать, что также и мы через смирение перед Богом и через веру свою можем достигать Божьей благодати. Но тут еще я хотел еще один урок показать, даже несколько. Авраам поверил Богу, что он произведет от него многочисленные народы, и в его семени благословятся все племена земные. То есть, смотрите, в Галатах апостол Павел описывает, как именно семя Иисус Христос, это семя Авраама, стало благословением для всех народов через его искупительную жертву. Он искупил не только иудеев, но и все народы, все племена земные. Во-вторых, мы знаем, что вот именно за вот эту его верность Авраама Бог вменил его веру в праведность. То есть что он сделал? Практически он простил все его грехи. Ну или мы называем ошибки, можем, как угодно можем называть. Но теперь смотрите, ведь и через искупительную жертву Иисуса Христа, когда мы рождаемся свыше, мы, согласно Римлянам 5:17, имеем дар праведности от Иисуса Христа. Еще об этом написано Ефесянам 4:24. Это вот когда мы рождаемся свыше, здесь написано, «и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть это не как было у фарисеев. «Я вот намного лучше, чем тот таможенник, я вот лучше того брата и лучше этого брата». А у нас образец сам Бог этой праведности и святости. И наш Дух, Святой Дух, когда входит в нас при рождении свыше, он запечатывает наш Дух. И дьявол, конечно же, не может пробить печать на Духе. И мы знаем, я уже рассказывал, как пути переводить через преобразование нашего ума или разума, многие называют его, как переводить из духовного мира в физический мир. Мы уже рассматривали пути, еще будем рассматривать такие пути. Но мы должны понимать, что если мы становимся на путь греха, то наше тело и душа, мы, получается, отдаем во власть дьявола их. То есть тело может болеть, душа наша может, ну как, в депрессии находиться, это тоже как болезнь, немощь такая. И поэтому я, конечно, призываю, что еще хочу сказать, что силой, которая помогает нам удержаться от греха, когда мы уже рождаемся свыше, это как раз Божья благодать. Ну, главный, давайте подведем уже урок этой истории. Хочешь исполнения этой своей нужды, находи человека с такой же нуждой, благословляй его, молись за него, призывай имя Господа. И если разрешится у него, то будет разрешаться у тебя. Если это касается исцеления, то мы тоже должны применять правильно Божье Слово. Мы должны возлагать руки и исцелять человека. При этом, ну, я хотел показать, как же... Меня всегда интересует вопрос, как же вот этот весь процесс происходит? Почему мы молимся за одного, а получаем себе? Ну, очевидно, когда мы молимся за другого, это мы произносим вслух, как бы так, чтобы мы сами могли даже слышать. И Божье Слово говорит, то, что разрешите на земле, разрешится и на небесах. И кроме того, мы знаем, что согласно Евреям 11:3, когда мы прилагаем к слову или к молитве, или к благословению сердце и благословляем, и прилагаем свою веру, то мы, получается, из мира духовного переводим все это в наш физический мир. Плюс ко всему начинает работать наша вера от слышания. Согласно Римлянам 10:17, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Потом есть прекрасный Псалом, 18 глава, 20 стих, который говорит о том, что от плода уст человека наполняется чрево его, произведение уст своих, он насыщается. Поэтому то, что мы произносим, это очень важно. Если мы произносим благословение, молимся за другого, оно же, получается, мы и пропитываемся этим, насыщается, написано, чрево. Поэтому важно следить за своей речью, потому что если какие-то плохие слова, не дай Бог, там проклятие, сказано же в Библии, возлюбил проклятие и упал на него. Поэтому... И, кстати, 21 стих, который за 20 идет, говорит «смерть и жизнь во власти языка». Поэтому призываю вас, следите за своим. Кроме того, когда мы решаем проблемой молитву другого, согласно Деяниям 10:38, мы, получается, мы благотворим. То есть делаем благие и добрые дела. Почему мы должны их делать? Потому что Ефесянам 2:10 сказано... «Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Кроме того, в Нагорной проповеди Иисус сказал, что мы должны быть светом миру, чтобы народ, люди видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. И когда мы совершаем такие благие и добрые дела, мы, получается, получаем плод своей жизни. Когда, ну, мы, как я говорил раньше, когда мы ориентируемся на Иисуса, когда мы свой жизненный курс корректируем на поступки Иисуса, мы получаем плод в жизни. А плод в жизни, я буду еще проповедь читать о дарах духовных, плод в какой-то, ну, дары духовные имеют свое назначение, но без плода, я покажу на примерах, что ну, скажем так, люди плохо заканчивали свою жизнь, если не приносили плода в своей жизни. Поэтому плод нам очень важно, потому что по плодам узнаете их, сказал Иисус. Еще я хочу показать, как, используя этот принцип, мы можем получать исцеление через благовестие. Мы все помним, что Иисус, когда был в человеческой плоти и ходил по земле, Он ходил, проповедовал о Царстве Божьем, Царстве Небесном. И мы знаем, что то есть Он благовествовал, и люди получали исцеление и освобождение от бесов. Потом Он направлял 12 учеников, потом направлял 70. Все не шли, благовествовали, и Он им давал силу и власть исцелять и освобождать от бесов. И в Деяниях 8 главе описывается, как ну, был апостол Филипп, но в данном случае это речь идет о Филиппе, который служил при столах. Это апостолы решили накрывать благотворительные столы для вдов, для того, чтобы, ну, скажем так, поддержать их хотя бы, накормить. И этот Филипп, когда пришел в Самарию, об этом написано в 8 главе Деяний, он проповедовал о Христе, и сама эта проповедь приносила освобождение от нечистых духов и исцеление. То есть я хочу сказать, что проповедь Евангелия всегда сопровождается проявлением действия Божьей силы. Единственное, что не всегда это проявление бывает таким мгновенным. Я могу привести такое свидетельство. В 1983 году ну, была такая группа с Украины собрана, ну, примерно по два от каждого областного, по два человека от областного центра. Ну, где-то человек 44 или 45 у нас было. И вот мы неделю ездили по Грузии, на автобусах возили там экскурсии, а потом неделю отдыхали в Новом Афоне. Это 1983 год был, я тогда привез, молодой еще был, но привез неизвестную для себя болезнь, гастрит называлась. Я обзвонил знакомых, и те своих знакомых обзвонили, с тех, которые ну, разными группами общались. И я узнал, еще в 83 году узнал, что практически все заболели. То есть я ну, понял, что природа заболевания инфекционная. Немножко было обидно, когда в 2009 году два ученых получили Нобелевскую премию за открытие этой бактерии Хелобак пилори. Что было столько ждать, спросили бы меня, я ему сказал тогда, в 83-м. Ну, итогом этой, результатом этой болезни был то, что у меня была изжога. Я всегда постоянно носил минимум две таблетки. Конечно, мог и неделю там как-то так, в зависимости от того, чего, что ешь. Но бывало и два раза в день. Поэтому я всегда носил с собой две таблетки. Это, ну, это как болезнь. Часто бывает, что болезнь мы уже начинает как тень, мы ее не замечаем, потому что уже думаешь, что это она всегда. И в 80-м году у меня ну, тоже был кашель. Он был летом и зимой, и я всегда с собой тюбик таблеток носил, чтобы приступ снимать. И прошло сколько? В 2010 году я покаялся, принял водное крещение. Я тогда еще скажу, не умел правильно молиться, не знал, как должно молиться. И поэтому, если были в церкви ну, такие молитвы, как, знаете, за исцеление, конечно, я за какие-то текущие нужды я молился, там нога заболела, там, или в пояснице стрельнула, но за эти болезни как-то мне не приходило, даже мысли какой-то не было. Ну, есть и есть, ну, там таблетку принял, и все. Но я же ходил, все равно я ходил в церковь, слушал Божье Слово, то есть я принимал тоже благовестие. И в 15-м году я пытался вспомнить, в каком же году я потерял вот этот изжогу. Я помню только то, что я съел последнюю таблетку, следующую не купил, и дальше все как-то так пошло, все нормально. Ну, примерно это был 11-й год после уже принятия водного крещения. С кашлем была немножко другая история. Там, тогда я думал, что это я такой умный, что там что-то такое придумал. Ну, скорее всего, сейчас я понимаю, что это было Божье откровение, я его принял, ну, тоже исцелился уже более реально в 2014 году. Я не скажу, что я не могу не кашлять, ну, где-то простыл, там, покашлял 15 минут, и на этом заканчивается. Слава Богу. Я хочу призвать вас, но принцип такой же. Вы несете Божье Слово, и смотрите, ведь мы знаем, что исцеление происходит через человека, имеющего веру. Но когда вы несете Божье Слово неверующим, то получается, вы единственный тот человек, через которого, через веру которого Бог дает исцеление. А если через вас протекает исцеляющая Божья сила, то, соответственно, и вы будете исцелены. Я призываю вас нести семя нетленного Божьего Слова к людям, давать им надежду. Нас ведь тоже кто-то привел в церковь. Давать им эту надежду от Бога. Я называю, несите благо людям. Я называю это, назвал правило трех благ. благотворите, благодать. И благодать не всегда это дать деньги, потому что действительно неизвестно, как их используют дальше. А когда вы в качестве блага дадите кому-то исцеление или освобождение от его каких-то проблем, то, скажем, это действительно будет благо. Ну и, конечно, не забывайте благословлять, потому что благословение – это мощное Божье оружие. И мы должны быть светом мира, и я знаю, что Господь, и хочу вам об этом сказать, Господь уже приготовил наши пути. Ведь в Иоанна 1,16 сказано, что от полноты Его, Иисуса, все мы приняли. То есть у нас есть вера Божьего Сына. Когда мы рождаемся свыше, мы имеем веру Божьего Сына. И у нас есть вся та полнота, которую имел Иисус. Ведь Он же позже сказал, что дела, верующие в Меня, дела, которые Я сотворил, и Он сотворит. И дал нам силу, власть Своего имени Он. «Все, что не попросите во имя Мое, Отец Мой сделает». И в следующем стихе Он сказал, «Все, что не попросите во имя Мое, Я то сделаю». И сказано, «Благодать на благодать» Иоанна 16,16. Я призываю вас сеять все-таки Божье Слово, эту Божью благодать. Вместе с ней вы несете вот и исцеление, и избавление от проблем других людей. И получаете Божью благодать, как ответ на посеянную вами благодать. И тут я скажу «Аминь». И давайте встанем сейчас на наши ноги и применим, потому что Божье Слово нужно не только знать, но и применять. Всем нам нужно, конечно же, чтобы Отец Небесный дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Бога и Духа Святого, и просветил очи сердца нашего. Все это нам нужно. Но давайте сегодня мы применим тот принцип про Авраама и Авимелеха и будем молиться не за себя, любимых каждый, а будем молиться за окружающих нас братьев и сестер, и даже тех, которые сегодня не присутствуют по разным причинам. «Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицем Своим и помилует, да обратит на вас лице Свое Господь и даст вам мир, да совершит вас Господь, да утвердит, да укрепит, да соделает вас непоколебимыми». Дабы вы через Его великие и драгоценные обетования соделались причастниками Божественного естества. Да даст вам Отец Небесный Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветит очи сердца вашего, дабы общение вашей веры оказалось деятельным в познании всякого вас добра во Христе Иисусе. И мы веруем и потому говорим во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.